старше 18 лет.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева в эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Впервые я слышу о том, что наша программа только для тех, кому больше 18. Хотелось бы, конечно, чтобы и 17-летние послушали. Я уж боюсь думать про 16-летних. Но будем надеяться, что все-таки скорректируемся мы в сторону уменьшения возраста, особенно завтра, когда придут студенты к нам в студию. Итак, в гостях у программы «Час прессы» обозреватель радиостанции «Коммерсант ФМ» Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Приветствую, Светлана.
Практически герой последних двух дней, потому что Константин Эггерт стал участником открытия политического сезона на телеканале «Россия», важнейшего главного шоу года, осени, горячей этой, как сказать, протестной осени. Я вас поздравляю, Константин.
Спасибо большое.
Вы получили просто билет, как сказать, вывинули счастливый лотерейный билет, и вас пропустили вот на такое событие. Я просто, когда вас увидела, думаю, господи, ну чего еще человеку нужно мечтать?
Всё, практически уже можно идти на пенсию. Жизнь удалась, да.
И вот мы задаем вопрос тем слушателям, которые тоже, может быть, смотрели это шоу. Как вы считаете, на пользу или во вред оппозиции идет участие в такого рода мероприятиях? Потому что есть мнение, что размывает это как-то облик оппозиции, что пытаются сделать из них клоунов на таких вот дискуссиях политических. Вот очень хочется услышать звонки и смс-сообщения получить от тех, кто действительно видел это большое, огромное, многочасовое шоу в воскресенье, в ночь с воскресенья на понедельник на телеканале «Россия». Это наш вам вопрос и просьба звонить во второй части программы, писать в первой части на пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем ваших смс на номер плюс 7-903-743-2801. Я начну с жалобы Константину Эрнсту.
Ух ты! Константин Эрнсту, пожалуйста, в любом момент, но я тут не при чем.
Да, я буду жаловаться Константину Эрнсту на Олега Добродеева. Константин Эггерт, я пожалуюсь вам на ваших же коллег с канала «Россия», потому что они написали, что шоу будет... Мало того, что очень поздно, в 11:30 ночи все это началось. Пообещали, что кончится в 1:30. Я выставила... Конечно, я не живой человек, я не могу так долго не спать. Я выставила видео на 1:30, посмотрела, открыв рот с большим интересом утром все это шоу, и вдруг у меня оборвалось на самом вот
для меня, для самого
главном...
это было неожиданностью. Дело в том, что ведь вот эта вот программа Владимира Соловьева идет в прямом эфире на так называемой первой орбите, то есть на регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири. Потом есть еще одна орбита, насколько я знаю, и потом уже для европейской части России. Насколько я понимаю, в этот вот первый, во время первой этой трансляции, которая действительно живая, есть возможность решить оперативно менеджером канала вопрос о том, что программа продолжается. И потом ее повторяют, так сказать, в таком виде. По крайней мере, я не увидел никаких склеек, и просидев всю программу, я не увидел ничего, что выпало бы из нее. Поэтому, кроме самого конца моей пикировки с Жириновским, но там, насколько я понимаю, есть очень жесткий уход на рекламу, точно так же, как, скажем, там на «Коммерсант ФМ», это пауза даже еще жестче, чем на радио, поэтому, насколько я понимаю, все показали так, как оно и было. Но то, что руководство, менеджмент канала разрешил продлить эту программу, сказалось, естественно, на самой главной орбите, на самой главной трансляции, которая предназначена для европейской части России, и то, что было запланировано, мне же тоже сказали, что 2 часа.
Да,
Я уехал оттуда там на час с лишним позже. Поэтому это, ну, вот такая особенность. Но, по крайней мере, это свидетельствует о том, что программу действительно показывали без склеек.
Да, насколько, насколько больше, длиннее получилась программа, вы не
я
знаете?
Я бы сказал, минут на, наверное, на 40 длиннее.
На 40,
длиннее,
вот видите,
да,
то есть...
Как было. Минимум, может быть, даже и на час,
вот
я твердо не
то
вспомню.
То есть, как минимум 40 минут я не могу обсуждать, там... только я вот отвечаю. отвечаю за первые два часа передачи, и в том числе за вашу полемику с Жириновским. Этот момент, это очень любопытный для меня момент. Во-первых, тогда давайте еще раз вернемся ко времени программы. Когда Жириновский входил в зал и кричал: «Вы показываете программу ночью», это он все-таки играл на то, что это будет показано москвичам.
Ну, естественно, конечно, хотя потому с что точки зрения Дальнего Востока это тоже было поздно. Да. Поэтому, в общем, по большому счету, Жириновский не ошибся. Он очень, так сказать, четко знал, что он говорит. Он ветеран подобного рода программ. И поэтому он и для Дальнего Востока не ошибся, и для там, Восточной Сибири не ошибся, очевидно. Или, там, может, если не ошибся на час, я не помню, теперь у нас часовых поясов стало меньше. Вот, и, соответственно, наверное, не ошибся. И уж точно он не ошибся в отношении Европейской России, где все началось в половине 12-го. Но мне показалось, что на самом деле, в общем-то, дискуссия с одной стороны где-то была очень свободной, где-то ведущий подталкивал ее в направлении очень конкретного вывода, вот во всем, что касалось истории там с Pussy Riot, но, как мне кажется, в данной ситуации Соловьёву вот было нетрудно делать, поскольку, насколько я понимаю, у него действительно искренне, так сказать, негативное отношение к тому, что случилось.
Личное.
Личное, да, это, насколько мне кажется, довольно очевидная вещь. И, исходя из того, что я о нем знаю в течение там, последних 10-12 лет. Это первый раз мы с ним познакомились где-то в начале 2000-х, по-моему, или где-то около того. Я еще работал на BBC. Мне кажется, что это, в общем, вполне в рамках его видения мира. Да, 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 здесь, мировоззрение. Мне кажется, да. Но потом, в общем, в самом конце, это была некая попытка спрогнозировать, что будет в новом политическом сезоне, и между нами никто ничего на самом деле конкретно спрогнозировать не мог. На мой взгляд, я забыл, кто это
вот
сказал.
Вот сейчас вы расскажете нам то, да, чего мы не
мне
видели.
Кажется, да, да, мне кажется, да, что одна из главных таких моментов, что ли, это было то, что никто не может сказать... Не было ни людей, которые бы сказали: власть, Владимир Путин, Кремль, назовите как хотите, вернулись, то есть Путин вернулся в Кремль, и все будет точно так же, как было раньше, или чуть-чуть изменится, но принципиально будет все то же самое, будет стабильно, все забудут про протесты и так далее. Не было никого, кто сказал бы: вы знаете, протесты никуда не уйдут, будет там массовая волна демонстраций, забастовок, я не знаю чего, и вообще будет полный политический кризис. Никто не знает, что произойдет. Все были там предельно осторожен. На мой взгляд, я забыл, кто вот сейчас, я буквально прошу прощения перед тем экспертом, кто об этом говорил, кто-то сказал, что очень многое будет зависеть от того, как власти отреагируют на демонстрацию 15 сентября. Вот здесь мне показалось, да, потому что есть некий символический
какая
элемент.
Зависимость? Хорошо, вот, вот,
ну, вот
какая зависимость?
Символическая.
Если жестко, то
да, если
то
жестко,
усилится.
Демонстрация того, что, так сказать, будет, по крайней мере, попытка серьезно закрутить гайки. Вроде бы на это довольно четко, даже не намекнул, об этом сказал Путин в интервью телеканала Russia Today, кстати. Тоже событие последних дней и тоже крайне небезынтересное, на мой взгляд. Но при этом очевидно совершенно, что даже те, кто, условно говоря, сидел на кремлевских стульях или прокремлевских стульях в студии, не настолько уверен в каких бы то ни было прогнозах. И что мне еще тоже показалось интересным, в общем, фамилия Путин практически не звучала в студии, очень мало.
Так не случайно же.
Ну, наверное, не случайно, может быть. Вот. Но больше всего обсуждали, вот к этому возвращались, историю с депутатом Гудковым, да, с лишением мандата, который, ну, мне кажется, сейчас уже выглядит практически, так сказать, уже предрешенным. Я не знаю, я забыл, сегодня они голосуют или завтра.
Вот мы по-моему сейчас продолжим после анонса об этом говорить. Это очень важная тема.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». И в гостях у вас Константин Эггерт, которого бы раньше я представила как просто обозреватель радио «Коммерсант ФМ», а теперь обозреватель радио «Коммерсант ФМ», который принял участие в открытии нового политического сезона на телеканале «России». И это на всю жизнь.
Да, с практически, вами, да. Я участвовал в открытии сезона в год
красную
больших
перемен.
Красную
ленточку перерезали.
Да, перерезал красную ленточку.
Так вот, очень важный момент, мне показалось любопытно его, по крайней мере, прояснить, это ваша полемика с Жириновским. Mm. Там крик стоял, было видно, что вы возмущены, и было видно, что он вами бесконечно возмущен, и пошла реклама. Я просто, вот то, что я услышала, когда Жириновский кричал, что вы все прицепились к этим судам, какие они зависимы, но они везде зависимы. Они и в США зависимы, они и во Франции. И вдруг вы что-то начали ему отвечать.
Да, я всегда... Это одна из тех тем, которая, в общем-то, меня очень лично задевают. И касается не просто судов, и не просто парламентов, и не просто, скажем, коррупции, а того практически... официального идеологического. Все говорят, не у Кремля или там у нынешней власти нет идеологии. Она есть. Она в обществе 10 или уже 12 лет пропагандируется, и Жириновский один из самых ярых ее пропагандистов и самых талантливых, надо признать. Это идеология цинизма. Да, знаете, вот у нас, да, плохо. Знаете, и воруют, и депутаты бизнесом занимаются, и полицейские, значит, стреляют в супермаркетах, и, в общем, все нарконечистые, и, да, суды мы используем тоже, как хотим. Но, понимаете, это везде так.
А где не воруют?
А где не воруют? Да. А где
вот не стреляют?
И этот, этот прием очень хорошо ложится на... уставший от перемен, или лег даже, я бы сказал, в начале 2000-х годов, на уставший от перемен вот постсоветский менталитет, на души людей, которые ищут себя в этих новых условиях, и особенно 10 лет назад это было еще сильнее видно. И вот им дали очень простое объяснение. Да, конечно, нелегко, но, понимаете, это везде так. И не надо... Это же очень выгодно для властей, потому что это полностью снимает, скажем... Ну, не полностью, но попытка в этом заключается, снять влияние, ну, так называемой либеральной оппозиции, западнической оппозиции, назовите как хотите, которая призывает к честным судам, честным выборам, прозрачности властей, подконтрольности, гражданскому контролю и так далее. Потому что тогда ничего этого не нужно.
Ну, да, это дезавуирование этих требований.
Это дезавуирование, а дальше появляются фантомные враги в виде там, Геннадия Андреевича Зюганова, его коммунистов, или там каких-то других левых, которые прибегают, говорят, мы сейчас все отнимем. И тогда власти выходят к людям, говорят, ну вот вы хотите, чтобы вас отняли вот эти вот, значит, вот красные, все, что у вас есть. Да? И тогда люди говорят, да нет, конечно, мы не хотим, давайте лучше мы тут за Единую Россию проголосуем, там, редком. И поэтому, как мне кажется, вторая вещь, которая мне показалась симптоматичной на вот этом открытии политического сезона, это то, что в студии, я не знаю, может быть, их приглашали, но они не смогли прийти или не пришли, потому что не посчитали нужным для себя, но не было ни одного из политических лидеров протестного движения, которые представляют, опять же, я очень условно это слово употребляю, так называемый либеральный фланг или там правый. Потому что я там не увидел ни Немцова, ни Яшина, ни Рыжкова, который теперь имеет зарегистрированную партию, насколько я понимаю, ни Милова при всех его, так сказать, противоречиях с другими людьми. Не было никого, кто представлял бы вот этот нормальный, так сказать, если хотите, правоцентристский, может быть, даже взгляд
привычный.
На вещи. Да, привычный.
Да.
А были левые, был Сергей Удальцов, едва ли, я уж не знаю, не впервые, по крайней мере, в эфире федерального телеканала за последнее время.
Ну, был, да, именно у Соловьёва. Да. Он однажды был в дискуссии с Жириновским.
Вот, возможно, да. То есть, мне это кажется очень интересным, потому что если, скажем, эти люди не пришли, другой момент, но если их и не приглашали, а мне кажется, если бы пригласили там несколько человек, кто-то бы да пришел.
Конечно.
Мне кажется, что это лишний раз показывает, кого российская власть на самом деле считает своими реальными противниками, потому что бороться... с коммунистами из КПРФ, бороться с новыми левыми очень просто. Они говорят вещи, про которые большая часть людей знает, что этого делать не нужно. Понимаете, не нужно, как, кстати, вот в эфире «Радио Свобода» говорил Сергей Удальцов, огосударствовать прессу. Не нужно национализировать банки, потому что значит, наши деньги будут лежать у государства. А у нас не будет выбора. И в тот момент, когда эти люди пойдут на открытое, в открытом, так сказать, соревновательном процессе выборном, будут представлять свои идеи, может быть, где-то они, конечно, и выиграют, какие-то депрессивных регионов, но едва ли станут национальной силой. Радикалы будут отпадать. И это очень удобно. А реальный вызов властям, конечно же, бросают прежде всего люди, ну вот это, если назовите либеральной, центристской, традиционно-демократической политической ориентации. И вот их не было. И, повторяю, не знаю почему, не берусь здесь судить, но мне кажется, что это высекло или отбросило. Да, там были эксперты, но не было людей, которые, ну, по крайней мере, пытаются участвовать в политике. Были коллеги, там был Александр Архангельский, там был коллега с РБК, там была Ирина Ясина, там были Лусик, люди, скажем, Лошак, но не политики. Мы все, так сказать, наблюдатели, может быть, в чем-то как-то участники процесса силы того, что мы какие-то идеи бросаем в публичную сферу, но мы не занимаемся политической организацией.
То есть, видимо, эту галочку либеральную они из раза в раз ставят Ириной Хакамадой, которая участвует у них во всех шоу, и которая как-то уже кажется им безобидной, безвредной, надоевшей, привычной.
Как бы, я скажу, что мне вот не хватало, и это действительно так, не хватало вот именно этого политического фланга, присутствие его, потому что даже националисты были в какой-то форме представлены, умеренные. И это для меня лишний раз показывает, что нынешние власти видят именно в традиционных демократических движениях, связанных генетически традицией, может быть, с там, демократической Россией конца 80-х, начала 90-х годов, с теми, кого называли демократами 90-х, при всех их там ошибках и так далее, все равно в них видят главную проблему.
Ну, вот смотрите, что получается. Я вообще-то... Это интересно, что мы... Я была в Киеве на конгрессе прессы, и мы обсуждали киевские ток-шоу. И сейчас там тоже стали прижимать вот этот прямой эфир с этими политиками и фильтровать. И оппозиционные политики ходят только на канал сейчас TVI, которые, вот, которые лишают частот. И киевские журналисты не могут понять, зачем власть это делает. Потому что нет, они считают, что нет ничего более удобного и удачного возможности сделать из политика клоуна и принизить его роль и значение, как выпустить его в эту драку, в это ток-шоу. Непонятно, почему ваша власть, они говорят, не делает из раза в раз вот эту ошибку. Почему они не отдадут на съедение телевизору Навального? Да этот телевизор его разденет, как они считают, в Киеве в одну минуту, потому что он покажет, он надоест, его замылят, и он уже не будет окружен вот этим ореолом тайны.
Мне кажется...
Почему
дело
они
вот в
так
чем.
Ведут
дело
себя
вот
в чем. Все еще?
Я думаю, что на самом деле российские власти, Кремль, Путин, его окружение, пока не до конца осознали, что ситуация в стране действительно изменилась, и изменился настрой, и что сейчас гибкость... большая открытость диалогу пока еще может при определенных условиях работать хотя бы в пользу и хотя бы не против властей. Потому что в какой-то момент готовность к диалогу действительно начинает восприниматься как сдача позиций. И тогда начинается прессинг. Снизу, что провоцирует, естественно, идейные, а затем, возможно, и политические расколы наверху. Как это было как раз в период поздней перестройки.
То есть они боятся показать, что они уступили.
Да, мне кажется, да. Это такой своеобразный менталитет, который не признает существование противника. Если ты как бы не говоришь, что у тебя существуют определенные противники, то их вроде бы нет. То есть это почти как, ну, знаете, дети вот закрывают глаза ладошками и говорят, а меня в комнате
да,
нет.
Да, это очень интересно, что вы, то есть впустить их на экран, это продемонстрировать свою слабость.
Да, да, да. И я думаю, что это, да, признать их, дать им легитимность, поделиться частью легитимности.
Да, и признать тем самым свою слабость.
И это всегда Потому что главная проблема российской политики – это проблема легитимности, причем как для Кремля, так и для оппозиции. А у Кремля ее пока хватает, но она сокращается, у оппозиции ее пока маловато. И поэтому никто не может делать никаких прогнозов. Потому что мы находимся в этом вот пока довольно сбалансированном, межуумочном, туманном состоянии. Но это главный вопрос. Во-первых, главный вопрос любой политики и главный вопрос любой власти. Вопрос о легитимности той или иной власти. Она не обязательно, как на Западе, проистекает из там, народного выбора, но у Путина она, признаем, в начале его карьеры, может, даже первые два срока была, она была обеспечена частично пиаром, частично тем, что в стране действительно был запрос на кого-то, кто, ну, условно говоря, стабилизирует ситуацию, лучше или хуже, это уже другая дискуссия, но общественный запрос на это, несомненно, был. И это и делало его и его политику, его политический режим легитимным. Сегодня в силу времени, в силу изменившихся внешних и внутренних обстоятельств, в силу, простите, меняющегося демографического состава страны, вступление в жизнь нового поколения людей, которые совсем не знают советской власти, и для которых даже Ельцин уже такая смутная фигура. Я многим своим молодым коллегам на «Коммерсант ФМ» просто иногда рассказываю про там, 93-й, 96-й год. Да, и это почти как если бы я рассказывал про Куликовскую битву.
Так вот, благодаря всем.
Бонч Бруевич и Левди Кумачи, значит, в моем лице там такие ветераны. Вот. И я думаю, что это одна из причин, по которой вот эта легитимность утекает. Невозможно всю жизнь говорить людям, у нас все будет стабильно, потому что вообще человеческая личность стремится к какому-то развитию. А что развивать и куда развивать? Решить довольно трудно, а в условиях нынешней системы даже невозможно, потому что вся эта система строится на соблюдении определенного внутреннего баланса разных политических и бизнес-кланов. В Украине, о которой вы говорили, да. Лена, ситуация другая. А там эти противоречия лежат на поверхности. Именно поэтому попытки Януковича стать таким украинским Путиным, который такой, с одной стороны, отец нации, с другой стороны, так строго может наказать, отобрать там, и прижать, посадить, если надо, да, не получится. Ну, во-первых, другой характер, другая, простите, биография.
А потом они только что вдохнули уже пьяного воздуха свободы, только что буквально пару лет назад.
И вот эти вот бизнес-кланы, которые существуют, за которыми, которые генерируют там каждые выборы, так сказать, создают новые политические партии и обладают определенным контролем над масс-медиа, они... Украинская демократия, я много раз был в Украине, очень люблю эту страну, очень люблю наших, так сказать, братьев и коллег там, но украинская демократия во многом сохраняется именно благодаря тому, что ни один из этих кланов не может решающим образом победить. И не забудьте еще одну вещь. Два фактора в украинской политике, которые есть там и которых нет в России, или наоборот, как посмотреть. Первое, действительно... Серьезная разница в том, как люди голосуют в зависимости от регионов, это почти мировоззренческая разница. И второе, Лен, очень коротко, это отсутствие имперского наследия, которое является одной из самых важных тем для дискуссии в России.
Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 11-ю годовщину трагедии, родственники почти 3000 погибших соберутся в Нью-Йорке на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, и зачитают их имена. Госдума России собралась на первое пленарное заседание осенней сессии. Председатель Нижней палаты российского парламента Сергей Нарышкин, выступая перед депутатами, заявил о намерении создать совет непарламентских партий. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, совет будет собираться вместе со спикером Госдумы, с какой регулярностью, пока неизвестно. В Казани сегодня начался судебный процесс над двумя участковыми из отделений полиции «Дальний», где в результате издевательств в марте умер задержанный. Адвокат Виолетта Волкова отказывается быть свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Накануне ей была вручена повестка с уведомлением о необходимости явки на допрос в Следственный комитет. Суд в Харькове перенес на 15 октября рассмотрение по существу второго уголовного дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблениях корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в середине 90-х годов. Лидер Аль-Каиды Айман Аз-Завахири в специальном видеообращении подтвердил гибель своего заместителя Абу Яхи Аль-Либи. На видео Аз-Завахири утверждает, что Аль-Либи был убит в июне при ударе с американского беспилотника на северо-западе Пакистана. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Великобритании, утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. США выразили обеспокоенность возможностью обострения политического кризиса в Ираке в связи с приговором, вынесенным бывшему иракскому вице-президенту Суниту Тарику Аль-Хашеми. В мексиканском штате Геррера полиция обнаружила тела 16 человек в грузовике в городе Каюка-де-Каталан вблизи границы со штатом Мичиган.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем, как государство трактует своим гражданам принципиальные политические события, какую роль выполняют здесь ток-шоу, политика в реальности и в отражении масс-медиа. Это тема нашей программы. И в гостях у нас Константин Эггерт, обозреватель радиостанции «Коммерсант ФМ». И когда вы, уважаемые слушатели, пишете ручкой «Коммерсант ФМ», не забывайте добавить вот этот знак твердый.
Большой, в конце, причем,
большой, да, твердый, да, знак. Вот прописной. Считается, что это абсолютно принципиально.
Да, это трейдмарк, да.
И без этого на рынке не выжить. Ни изданию, ни радио. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира. 8-800-222-12. Единый бесплатный телефон, по которому можно звонить из всех городов и весь Российской Федерации. Пейджер в Москве 660-1046. Плюс 7-903-743-2801. Номер для СМС. И мы очень ждем ваших сообщений с рассказами о том, видели ли вы это знаменитое теперь уже ток-шоу, открытие нового политического телесезона, сезона на канале «Россия». Что вы об этом скажете? Вы на пользу или во вред оппозиции пойдет участие в таких шоу? Хотя, как мы только что разобрались с Константином Эггертом, никто их особенно туда и не зовет. Мы тут обсуждаем на пользу или во вред.
Там
их пока еще не было, но они должны появиться. Столько политических программ, эта оппозиция как-то должна на них присутствовать. Вот вы советуете им участвовать или не участвовать в таких мероприятиях. И вот все-таки, значит, два момента остались непроясненными. В суть вашей, вот диалог просто воспроизведите с Жириновским,
да,
и все. Потому
я
что
просто,
мы эту...
Я просто сказал, когда Жириновский стал говорить, что нигде в мире не бывает честных судов и вообще ничего честного не бывает, я ему сказал: вы лжете, это не так. И вы прекрасно знаете, зачем вы это делаете. На что Жириновский стал мне кричать, что я шпион. Вот. Но мне нашлось ему что ответить. Мы учились на одном факультете МГУ, Институте стран Азии Африки, при МГУ точнее. И только не с разницей в возрасте определенной. Он учил турецкий язык, я арабский. Вот. И когда он стал кричать мне, что я шпион, сказал: ну вы тоже, потому что его задерживали в Турции при неясных обстоятельствах в свое время. Но так мы с ним немножечко поругались. Но, в общем, на самом деле, я прямо скажу, Жириновский все знает...
001 и 002.
Да, практически, да. Будем с ним делить, кто один, кто два. Но он, наверное, один, потому что он раньше был. Но я хочу сказать другое, что все это, любая дискуссия с Жириновским, с одной стороны, всегда весьма телегенична, поскольку он активный человек, и если ты ему активно отвечаешь, он еще активнее отвечает. С другой стороны, абсолютно бесполезно, потому что его присутствие на политической сцене вот уже, ну, с конца 80-х годов, а если говорить о парламенте, с 93-го года, это одно и то же, это подыгрывание власти, это распространение вот этого, так сказать, цинизма, который властям действительно выгоден, потому что превращение политики в шоу, превращение политики в клоунаду, это, собственно, дискредитация самой идеи политики, превращение, ну, по крайней мере, части электората в людей равнодушно к ней, потому что он скажет, ну, вот это все не играет никакой роли. И это всегда выгодно властям, потому что тогда это оставляет их, в общем, абсолютно свободными принимать решения.
И вот эта история с Гудковым это подтверждает, потому что партия ЛДПР голосует за отставку Гудкова. И вот тут, Константин, вот тут и начинается вот этот момент, когда политика приходит в телевизор и из телевизора уходит обратно в жизнь. Вот эта история с Гудковым. Казалось, пока я смотрела эти два часа, вот могло ли Как вы считаете, могло ли само по себе это шоу, этот телевизионный формат, все-таки примирить с Гудковым определенную часть депутатов из «Единой России», все-таки заставить их не проголосовать? Или это абсолютно... Вот это уже была точная игра на публику с двух сторон, и позиции ясны, и сдвинуться они не смогли бы в реальной
жизни.
Я
думаю, что этот процесс не был бы затеян «Единой России», если бы не имелся бы в виду абсолютно ясный конечный результат, а именно изгнание Гудкова, показательное наказание депутата, который, так сказать, посмел выступить из, и выломиться, я бы даже сказал, из общего ряда. Очевидно, что это очень опасная вещь, потому что Дума сегодня совсем другая, чем она была в 2007 году. В ней действительно несколько больше людей, которые, наверное, обладают чуть большей легитимностью, особенно в, там, скажем, в той же фракции «Справедливая Россия». Хотя одновременно на этой же программе, вы слышали, люди говорили о том, что это нелегитимная Дума. Мне жалко, что никто не сказал тому же самому Геннадию Андреевичу Зюганову, а почему же коммунисты не сдали мандаты? И, кстати, «Справедливая Россия» не сдали мандаты, если они говорят, что это нелегитимная Дума, а все пошли внутрь. Почему Сергей Миронов, который выступал в защиту Геннадия Гудкова, в декабре не согласился выдвинуть кандидатом, тогда предлагали Оксану Дмитриеву, например, которой у меня есть масса вопросов, но, несомненно,
более
был бы свежий ход.
Да.
Понимаете, я думаю, что сейчас идет довольно, по-моему, ясная попытка вернуть Думу тем или иным способом, в том числе и путем изменения регламента, о котором, вот, кстати, пишет сегодня, кстати, если не ошибаюсь, тот же «Коммерсант», в состоянии 2007 года, когда это большое число людей, там 400 с чем-то человек, которые как работают людьми, которые нажимают
когда
на кнопки и штемпелюют определенные
вот
условия,
же, да,
определенные решения. И это, конечно, сигнал всем, кто захочет поиграть в оппозиционность, вот смотрите, что с вами будет. Потому что, конечно, ясно, что здесь есть масса юридических вопросов по поводу лишения мандата, поскольку нету официально, так сказать, какого-то открытого уголовного дела, есть какие-то намеки, есть внутренние расследования, ведь не там какой-то совет Гудкова избрал, его избрали избиратели, пусть в составе списка. Но это, кстати, вот эта история с Гудковым показала, на мой взгляд, и вот что. Реформа, так называемая реформа избирательного законодательства, проведенная как раз вот, ну, в годы после Беслана, перед думскими выборами 2007 года, ликвидировавшая одномандатные округа, очень сильно уменьшившая личную ответственность
депутатов. Хорошо, а вы считаете, если бы он был избран по одномандатному, у него было бы больше шансов уцелеть в качестве депутата?
Смотрите, если человек работает по одномандатному округу, встречается конкретно с конкретными людьми в своем конкретном округе, что-то для них делает. Я знаю многих депутатов, которые действительно очень много работали, но тот же там Павел Медведев, ныне уже не депутат, тот же, кстати, Владимир Рыжков в Барнауле, когда он был депутатом. Есть возможность говорить о конкретных людях, которые конкретно избрали. Но если человек избирается в списке, там, не знаю, в Тверской области, где он, может, вообще никогда даже в жизни и не был, а приехал до пару раз показаться, конечно, ни о какой, так сказать, ни о какой личной связи с избирателями особенно говорить не приходится.
И личной поддержки.
Да, и личной поддержки. Поэтому депутат оказывается, по сути, либо должен играть... Он должен играть по правилам партийной машины. Что такое партийная машина? Любой партии, находящейся сегодня в парламенте, это, ну, такой филиал администрации президента. И поэтому, если ты играешь по этим правилам, тебе, видимо, так сказать, кое-чего разрешают, и ты остаешься депутатом. А если ты по этим правилам не хочешь играть, то получи, пожалуйста, вся возможность, весь набор возможностей тебя выгнать, очевидно, так сказать, приводится в действие, выбирается какая-то конкретная, какой-то конкретный метод, и результат с Гудковым, я думаю, будет вполне ясен.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я жил на Западе, во-первых, ну, обо всем, и я шел тут, что сказать. Но хотел сказать, во-первых, что если бы Жириновский совсем ничего бы не было, то никто бы его не слушал. И вот, по-моему, просто всегда в мире были как бы проявления привилегированные люди, для которых было одно правосудие, и у нас как бы в стране есть такие, а на Западе там глобальный мир, там просто они граждане, и они между собой, у них относительно как бы правильный суд, как просто они привилегированные во всем мире люди. Ну вот, и вот сейчас Гудкова как бы его выгоняет из этих джетлан, да, и он кричит. А я помню, как несколько лет назад в ринге он защищал позицию, что надо лимоновцев, таких пацаков, вот, которые там захватили приемный президент, их надо посадить. И в целом такая картина, что как бы играют в пинг-понг поверхностно, вот либералы там и силовики, да, и в России, во всем мире, а сути как бы от этого не прибавляется нам.
Спасибо, Дмитрий. Ну, Гудкова много чего сейчас припоминают, но, может быть, действительно не время и не место сейчас вспоминать все его. Датчик менялся, он взрослый вообще человек, прожил большую жизнь, у него большая биография, и все там было, правда.
Я думаю,
правда,
что не стоит отказывать, так сказать, людям возможности меняться, кстати, в общем-то, на всех флангах в этом плане, и подвергать какие-то их идейные мотивы сходу сомнению не стоит, но, конечно, нужно смотреть на, так сказать, на протяжении времени, как человек себя ведет. Ты точно так же, как Путину предъявляют претензии или там Медведеву, что он приходит там в храм Христа Спасителя и стоит со свечкой. Ради бога, ну, человек верит, но вопрос, мы должны посмотреть как бы наш... Так что мне кажется, что здесь есть... вопрос контекста однозначно. И поэтому я думаю, что всем очевидно, история с Гудковым связана не столько с деятельностью там, самого Гудкова как такового, а это демонстративная очень порка, которая призвана не столько на Гудкова повлиять на самого, сколько повлиять на всех остальных депутатов. Но это, на мой взгляд, палка о двух концах, потому что таким образом инициаторы этого дела в «Единой России» дают возможность своим оппонентам значительно более серьезно посмотреть на то, что делают эти люди. И учитывая в том числе и, скажем, региональные выборы, говорить значительно более, может быть, обоснованно, в том числе, о коррупции в рядах партии власти. Поэтому, по-моему, не стоило открывать эту тему, потому что политические балансы меняются.
Но вы считаете, что их эта палка ударит по голове? Дело в том, что вот я, Константин, тут возникла такая строчка, такие строчки в газете «Коммерсант», которые меня очень насторожили. Как сообщил «Коммерсанту» источник в администрации президента, «Единая Россия» получила сигнал провести расследование всех случаев информации о депутатах, якобы управляющих бизнесом. Если будут случаи аналогичные Гудкову, они должны сделать аналогичный оргвывод, утверждает источник. То есть сейчас нам вбрасывают откуда-то из Кремля вот такую информацию, что мы науськали «Единую Россию» и на других депутатов. Поэтому скушайте молча пятничную историю с Гудковым и ждите других репрессий в отношении депутатов из «Единой России», которые могут последовать, а могут и не последовать.
Дело в том, что, насколько я понимаю, предлагается, во-первых, провести потом аналогичную процедуру со Следственным комитетом, который должен будет послать за вас. Следственный комитет скажет, а мы не нашли тут никаких оснований.
Все,
сказать сразу руководство там думской фракции скажет, ну вот видите, Следственный комитет сказал, никаких проблем нет. Значит, нет. Поэтому это некоторое лукавство тут, конечно, существует. Я думаю, что, скажем, можно попытаться, можно таким образом, возможно, и уберут пару депутатов даже, которые, может, не очень эффективно работают, или которые уж очень сильно скомпрометировали себя, и этим удовлетворяться. Но проблема-то в другом. Проблема в том, что этическая атмосфера в российской политике вообще и в российском парламенте чудовищная. И более того, я даже не думаю, можно ли говорить вообще о присутствии этики во всем этом деле. Я не очень уверен, что, скажем, другая тема, которая обсуждалась на этой телепрограмме, собственность за рубежом. Я не очень уверен, что тоже это очень актуальная вещь, потому что пытаются опять лечить следствие, а не причины. Ну, предположим, представьте себе, вот там у Митта Ромни, который сегодня избирается в кандидат президент Соединенных Штатов, он миллионер, у него очень много там и денег, у него есть собственности. Если бы он купил виллу в Тоскане, ни у кого не было вопросов, что у него есть возможность это сделать. Мне кажется, главное, вот очень хорошо говорила Ирина Ясина на эту тему, если существует ясная, вполне ясная судебная система, доверие к суду и следствию, если существует, что еще важнее, атмосфера реального служения и этических рамок, в которых работает и живет политический класс. Не проблема, вы захотели пойти в политику, были богатым человеком, вы захотели пойти в политику, декларируйте. Отдайте в слепое управление, не на жену перепишите, отдайте в слепое управление. Декларируйте все же, декларируйте свои интересы. Ведь вот посмотрите, скажем, газет, берите, вот элементарный пример, опять же, час прессы, газета Financial Times. Когда она пишет о компаниях, связанных с, или о каких-то событиях, связанных с интересами своих владельцев, например, компании Dow Jones. Они пишут, Dow Jones, который является владельцем этой газеты, делает то-то, 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 делает дополнительные эмиссии, ты декларируешь, и читатель, избиратель в другой ситуации может оценить, что происходит. Но, опять же, это перестройка всей системы, включая необходимость, на мой взгляд, все-таки персональной ответственности депутатов перед конкретными избирателями.
Да, ну это действительно нужно менять всю систему, включая газеты, которые хорошо бы тоже неплохо указывать, кто ее владеет. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Ну, мне передача, в которой участвовал многоуважаемый, очень уважаемый Константин Петрович, напомнила название фильма господина Крамера «Этот безумный, безумный, безумный мир». Ну, действительно смешно, когда член Российского еврейского конгресса господин Соловьев заявляет, что он с глубоким уважением относится к господину Шевченко, который, в свою очередь, заявляет, что все либералы для него враги, с которыми он будет бороться, не щадя живота своего.
И у которого был очень серьезный конфликт с этим самым конгрессом, о котором вы говорите. Он на страницах «Московского комсомольца» много месяцев развивался.
Лен, немножко неточно сформулировали. Нет. Не у Шевченко был конфликт, а у Российского еврейского конгресса был конфликт.
С ним.
С господином Шевченко.
Но я же не перепутала участников конфликта, правда?
Да, ну, это долго говорить.
Хорошо,
значит,
не будем.
Ситуация такая. Мне кажется, что Константин Петрович, человек, имеющий дворянские корни, знает, что в царской России было понятие нерукопожатный человек. Мне кажется, что Владимир Рудольфович настолько себя скомпрометировал связями с Кремлем, своей ангажированностью, что участвовать в его передачах, на мой взгляд, занятие весьма сомнительное.
Илья,
я бы предложил, извините, Константину Петровичу поучаствовать в замечательной передаче «Госдеп-3» на канале «Дождь», которую ведет Ксения Собчак, и, на мой взгляд, становится лучшей политической ведущей в России.
Илья Ефимович, спасибо вам огромное за ваше мнение, и скажу вам, что вы, так сказать, стали еще одним участником дискуссии, который развивался у меня и в Twitter-аккаунте Кей фон Эггерт, и на моей страничке в Фейсбуке, по поводу того, стоит или не стоит ли куда-то ходить. Я не буду называть эти фамилии в эфире,
вот
но вот ходить конкретно, да, к Соловьеву, хотя назывались и другие фамилии. Угу. Я честно скажу, есть программа, куда я никогда не пойду, не буду, опять же, в силу того, что просто не мстительный человек, не буду говорить о тех, кому я отказал, недавно отказал одной программе конкретной раз и навсегда, просил просто больше никогда не звонить, и объяснил, почему. Насчет программы с Соловьёвым, мне она кажется все же пока такой, куда можно прийти, высказаться, тебя не порежут. Я думаю, в тот момент, когда у тебя возникает какая-то смысловая правка, все, тут надо сразу уходить и вообще
и не
закрываться. Да,
согласна,
и не слушать потом
согласна.
Объяснений, знаешь, старик тут на нас, да, ну окей, ну я, живите как хотите, но я в этом участвовать не буду. Я пока для себя принял вот такое решение. Может быть, оно когда-то окажется ошибочным, и я об этом пожалею. Но вот, по крайней мере, эта программа была показана без купюр. На эту программу, что для меня очень важно, я себя не считаю каким-то великим. Пришли люди, которых я глубоко уважаю, некоторые из которых для меня действительно пример в жизни, и, по крайней мере, одно из зеркал, куда я смотрюсь. Поэтому я подумал, что окей, ну, если говорить об этом...
Действительно больше приличных людей, чем обычно.
Чем в среднем, да. И я бы сказал, что это вот пока такое решение, но спасибо вам за ваше мнение. Что же касается того, что происходит в эфире. И, кстати, программа «Госдеп-3», я бывал на телеканале «Дождь», программа «Госдеп-3» меня никогда не звала, если меня когда-нибудь позовут, охотно пойду. Но я бы сказал так. Мне кажется, что одна из главных, может быть, проблем подобного рода ток-шоу это то, что с одной стороны, сейчас, в отличие, скажем, 2007 года, действительно говорят о там, реальных проблемах, которые, о которых говорят в сети, о проблемах, которые интересуют, да, меньшинство, но активное меньшинство в России, в нашей стране. Но, с другой стороны, конечно, путем и подбора гостей всегда можно, по крайней мере, дать какую-то трактовку, которая выгодна властям. И часть гостей вынуждена отстаивать другую точку зрения и пытаться даже, я бы сказал, помахать рукой и сказать, послушайте, а есть еще вот такой
но
вариант.
Но все равно их позиция не выигрышна в любом
случае. Ну, конечно,
случае,
приходится здесь как-то и бороться и так далее. Но, по-моему, вот для меня лично очень важно было, что можно было сказать о том, что для меня, как для гражданина, очень важно это то, что сегодня парламентаризм в России находится под ударом именно благодаря тому, что... По сути, Дума является безответственной. Депутаты Думы лишены ответственности перед конкретными людьми.
Ну вот смотрите, вот Лена нам пишет следующее. Все эти ток-шоу идут на пользу только власти, не имеют никакого отношения к усилению протестного движения или уменьшению. Это все абсолютно липа. Только одно странно, что в этом шоу не участвовал Коммерсант и Кучер с его версией журавлиного полета Путина. Ну, Лен, я сейчас не буду вникать в версию Кучера полета, но, Константин Эггер, мне кажется, что Лена тут подметила вот что. Скорее всего, Кучер бы не удержался от слова Путин. Я думаю так. И я думаю, что люди, которые были в студии, они приняли. Вы же сказали, что Путин почти не звучала фамилия. Все уже понимают правила игры. Сергей Удальцов, который ходит в шоу Соловьева, лучше других эти правила понимает. Я была потрясена его более чем лояльным, спокойным и адекватным, я не хочу здесь как раз слово употреблять, эфиром в свое время Жириновским. Никакого Путина там практически не звучит. Он говорит о протестах, он говорит о том, что оппозиция должна объединиться. Он говорит, да, давайте Путина на митинг пригласим, как он сказал у Соловьева. И вот это вот тут Путин никак не мог быть вырезан, потому что это звучало очень политкорректно. Но мне кажется, что все поняли, что не надо трогать Путина. Путин для митингов, а для ток-шоу не Путин.
Наверное, ну, тогда, когда я хотел высказаться, у меня, ну, может быть, просто тема, о которой я говорил, там Путин не настолько уж сильно как-то вклеивался в это дело. Я бы сказал, наверное, при других обстоятельствах я об этом, о нем бы и говорил, как я говорю в своих комментариях на Коммерсант ФМ. Но, по-моему, как мне кажется, эти ток-шоу – это всегда некое перетягивание каната между теми, кто хочет обострить их, и теми, кто их обострять не хочет. Для людей, занимающихся политической деятельностью, как Сергей Удальцов, это тоже всегда непростое решение, о чем ты говоришь, о чем ты не говоришь, потому что Лена, вот, которая написала нам, написала смс-ку, тут ведь всегда возникает, я опять же пытаюсь вникнуть в мысли, прежде всего, политиков, возникает вопрос, такое ток-шоу одна из немногих возможностей донести, что ты думаешь, до довольно широких масс в Барнауле, в Перми, я не знаю, в Челябинске, где нету такого протестного движения. Это в Москве все знают, или там в Питере, где будет какой митинг.
И интернет-страна охвачена гораздо хуже, чем многие
хуже
думают.
Поэтому, да, приходится, наверное, вот этим политическим деятелям думать о том, что и где и как они должны и могут сказать для того, чтобы усилить свое воздействие на тех, кто находится вне непосредственных сфер. Я не хвалю и не осуждаю их за это, но я понимаю, что и такие соображения людей, занимающихся политической деятельностью, есть.
Не оттолкнуть. Не оттолкнуть. Вы хотите сказать, что если он произнесет это имя в негативном контексте, он оттолкнет своего избирателя?
Я думаю, даже другое. Человек имеет возможность изложить какие-то лозунги в эфире, как, может, не связанные с Путиным, и, может быть, даже не имеющие к нему отношения, но он понимает, что если он пойдет очень сильно на обострение, в следующий раз его не позовут.
Вот,
здесь как бы вопрос такой. Вопрос, нужен ли тебе вот этот мегафон? И это постоянная игра в кошки-мышки с властью, конечно.
Я сейчас очень быстро прочитаю все смс-ки, которые касались вот этого ток-шоу. Были ли представители незарегистрированных партий? Если да, то какие это были партии? Иосиф из Волгограда спрашивает.
Были. Был человек из партии «Дело», оказывается, есть такая. Есть. Был господин Хомяков, который представляет какую-то из там патриотических партий. Да. Был человек из «Патриотов России», это зарегистрированная партия, не находящаяся в парламенте. В общем, Насколько я помню, ямадошевицы были все, опять же, с определенного типа. Либо это были левые, либо это были национал-патриоты.
Да. Юрий пишет: уважаемые гости, ведущая передачи Соловьева была очень интересной, как и все его ток-шоу. До этого талантливый ведущий, не обрывающий никого. А содержание, ну, каждый услышал то, что хотел услышать. Ну, хорошо, Юрий, что в этой программе он действительно никого не обрывал. Мне тоже показалось, что он мог направлять дискуссию, но... Бывали
вместе,
и хуже.
Бывало иначе.
Оппозиции нужен свой канал, который должен называться оппозиционный, чтобы не спорить с представителями других течений, а доносить до людей свою позицию. Это будет намного эффективнее, чем бесполезно
как
пытаться...
Как в американском варианте, MSNBC и Fox News.
В шумных шоу донести свою точку зрения. Ну, конечно, этот канал, уважаемый слушатель Савельева, должен быть эфирным, потому что в интернете всего этого полно, мы это все уже разбирали. Он должен быть эфирным, а пока не получается, не дадут пока что. Анатолий, кто, по вашему мнению, более управляет направлением прямого эфира, Соловьев или Савик Шустер на аналогичной программе украинского телевидения?
Значит, я давно не был на программе у Савика, я был на программе Евгения Киселева, поэтому просто не возьму суть, реально не знаю.
Не знаю, да, вы сами можете это решить. Посмотрите в интернете программу Савик Шустер и сами определите. Сергей пишет: у меня сложилось впечатление, что если бы не Явлинский в конце передачи, это то, чего я уже не видела, можно было бы... если бы не Явлинский, в конце передачи можно было бы пустить титры «Хэппи-энд» или же «Вот из сказки конец, а кто слушал, молодец». Особенно понравился сюрприз, когда откуда-то из засады выходили центровые, и все, открыв рот, ждали от них чего-то необычного. К сожалению, получилось только у Явлинского. А что получилось у Явлинского?
Расскажите. У Явлинского быстро получилось говорить... кстати, вот действительно, мои глубокие извинения Григорию Алексеевичу, это был действительно единственный представитель партийной демократической оппозиции в эфире. Вот. Но я имел в виду таких лидеров протестов, которые постоянно были в фокусе внимания. Вот это я имел в виду. Да, мои извинения перед Григорием Алексеевичем. Был он в самом конце и говорил о том, что невозможно обсуждать будущее в стране, у которой нет будущего в сфере образования, в сфере здравоохранения и так далее. Но это был скорее разговор не о его речи, его выступлении, по сути дела. Было скорее не о конкретной политике, а об этической составляющей. В этом смысле он был совершенно прав. Он постоянно об этом говорит. Но что он сказал? Он сказал, что обществу предлагаются временные темы своего рода обманки, в то время как говорить надо о больших вещах. Но это было под конец программы, о больших темах говорить времени
уже не было. Да, Алла Павловна пишет, что смотрел Соловьева от начала до конца, считаю, оппозиционерам надо приходить на подобные ток-шоу, но в отношении церкви и Пусси Райт позиция Соловьева была тенденциозная, это даже обывательница было ясно и видно. Дмитрий Васильевич из Богородска, 15 секунд, и Юрий из Кузбасса, тоже 15 секунд, пожалуйста.
Добрый день, у меня вопрос, уважаемый Константину и Елене, вот такой вопрос. Константин, образовался какой-то изборский клуб, там Проханов, Дугин, и вот...
Сразу отвечаю, у нас мало времени, сразу отвечаю вам. Я написал одному из участников, не буду называть кому, мне было сказано, что изборский клуб есть, но что там нету Дугина, что там были определенные ошибки в освещении прессы. Я собираюсь понять, чем эти люди там занимались, и, может быть, даже над тем сделаю комментарий на Коммерсант-ФМ. Второй вопрос.
Юрий из Кузбасса, 10 секунд.
Обсуждаемая телепередача, очередная экзекуция оппозиции сотрудникам Кремля, Соловьевым, спасибо.
Ну, завершаем на этом. Что тут уже? Больше просто времени
что
других
сказать,
завершать.
Лен, спасибо вам
огромное. Сейчас пресс это был на волнах свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем США хранили секреты Катыни?
Комментарии экспертов.
Кому решать судьбу Ленфильма?
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. О приключениях Владимира Путина в тылу врага.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».